Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков. Здравствуйте. Это радиопередача «Сибирь-матушка», передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Также вы нашу передачу можете послушать на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», а программу мы начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири – это блок межрегиональных новостей. Его мы готовим совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
Главная тема выпуска сегодня посвящена встрече полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского с коллективом исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
Хочу сказать, что на этой встрече были обсуждены планы Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» на 2012 год. Наша рубрика «Рассказы о живой истории Сибири. Приходская жизнь в Сибири в конце 19-го, начале 20-го веков». Беседы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. Продолжение темы.
И в завершение выпуска лирическая страничка «Я песни, как ветром наполню страну». Александр Прокофьев «Стихи и судьба» рассказывает Виктор Сайдаков.
И, конечно, в нашей передаче вы услышите замечательные добрые песни в стиле ретро. А теперь к новостям. Президент Российской Федерации в понедельник внес в Госдуму законопроект, который дает россиянам право напрямую выбирать глав своих регионов на срок до 5 лет, а политическим партиям выдвигать кандидатов в губернаторы. Сейчас предложения о назначении губернатора вносятся президентом страны на утверждение в региональный парламент. Президент выбирает из числа кандидатов, предложенных победившей на региональных выборах партией. Глава государства также вводит механизм консультаций с политическими партиями, желающими выдвинуть кандидатов в главы регионов, и сохраняет за собой право увольнять губернаторов в связи с утратой доверия.
Томская область, малое инновационное предприятие Томского государственного университета «Полипласт Инжиниринг» начало работы по созданию упаковочной пленки нового поколения, в том числе с наночастицами и веществами, защищающими от ультрафиолетового излучения. ТГУ в конце 2011 года создал в рамках федерального закона номер 217 предприятие «Полипласт Инжиниринг». Компания будет по заказу других предприятий разрабатывать рецептуры и отрабатывать режимы получения полимерных пленок, используя ноу-хау вуза. Федеральный закон номер 217, позволяющий создавать малоинновационные предприятия при вузах для внедрения результатов исследований в производство, вступил в силу в августе 2009 года.
Сообщение из Кемеровской области. Акционерное общество «Южкузбассуголь», оно принадлежит группе компаний, в понедельник ввело в эксплуатацию новую лаву на шахте «Осинниковская» с запасами коксующегося угля около 1 000 000 тонн. Среднесуточная нагрузка на очистной забой 5000 тонн. Отработать лаву планируется в четвертом квартале 2012 года. Особое внимание при введении было уделено вентиляции и аэрогазовой защите лавы. Сообщается, что в лаве будут добывать коксующийся уголь марки «Ж».
Алтайский край. На газификацию территории края в 2012 году будет направлено 1 миллиард 200 миллионов рублей. В частности, планируется строить межпоселковые и газораспределительные сети, а также расширять территорию газификации. Приоритет отдается строительству газовых магистралей. На площадках, где будут реализованы крупные инвестиционные проекты, предполагается реализовать иную схему софинансирования с муниципалитетами. Сообщается, что планируется подводить газ к населенным пунктам, заводить его на крупные социальные объекты, а проблема газификации жилой части населенных пунктов по планам должна взять на себя местная администрация. В прошлом году на газификацию региона было потрачено 1 миллиард 91 миллион рублей. Работы по газификации велись в 4 городских округах, это в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Белокурихе и 13 муниципальных районах.
Продолжаем межрегиональные новости. Республика Алтай. В пятницу в Горно-Алтайске открылась новая пожарная часть. Сообщается, что это позволит пожарным своевременно прибывать на места возгораний в северо-западной части республиканской столицы и в южной части граничащего с Горно-Алтайском села Майма. Здание пожарного депо построено по федеральной программе «Пожарная безопасность Российской Федерации до 2012 года». Его стоимость составила более 120 миллионов рублей.
Республика Бурятия, правительство региона, решило придать статус особо охраняемой территории 2 участкам берега Байкал в регионе от поселения Сухинска до Энхалука и от Гремячинска до мыса Крестового. Соответствующий проект уже готов и в настоящее время проходит публичные слушания в районах, где планируется создать рекреационные местности регионального значения. Общая протяженность рекреационной местности побережья Байкала составит 80 километров.
Республика Бурятия. Правительство утвердило нормы допустимой добычи Республики Бурятия охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи на одного охотника в сутки и за весь сезон, а также предельно допустимые сезонные нормы от общей численности. Так, один охотник может добыть в сутки до 2 белок, до 3 горностаев и 1 зайца. Нормы допустимой добычи волка, лисицы, колонка и ряда других охотничьих ресурсов в сутки не устанавливаются, однако установлен максимум добычи за сезон.
Республика Тыва, администрация Кызыла запретила движение по коммунальному мосту города транспорта, грузоподъемность которого составляет более 5 тонн. В связи с последствиями декабрьского землетрясения сообщается, что частных перевозчиков, легковых автомобилей и пешеходов это ограничение не коснулось. При этом, несмотря на то, что автобусом пассажирского автотранспортного предприятия проезд по мосту запрещен, перевозки пассажиров не прекратились.
Республика Хакасия. На дорогах региона появились скрытые патрули ГИБДД, которые наблюдают за маршрутным транспортом. Они представляют собой гражданские автомобили, в которых находятся сотрудники госавтоинспекции, имеющие при себе спецсредства для измерения скоростного режима и видеофиксации нарушений. Патруль двигается за конкретным автобусом или газелью и фиксирует нарушения на протяжении всего маршрута.
И последняя новость на этот час. Алтайский край и регион в 2012 году планируют завершить создание инфраструктуры туристско-рекреационной зоны особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Сообщается, что таким образом «Бирюзовая Катунь» станет первой завершенной особой экономической зоной в стране. В частности, в этом году будет закончена основная стадия работ по инфраструктурному обустройству. До конца этого года предполагается подвести газ к границам особой экономической зоны и построить газораспределительную станцию.
Это радиопередача «Сибирь-Матушка», радиопередача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», которая объединяет 15 регионов Сибири. Ее центр находится в Новосибирске. Ну и от серьезной темы к лирике Сальватора Адамо «Падает снег».
Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Oh,
Сибирь, матушка, когда мы ведем нашу передачу, перед нашим взором, естественно, территория всей Западной Сибири, Восточной Сибири, до самого Дальнего Востока. Кстати сказать, те мероприятия, которые проходят у нас, они как раз вот такие вот широкомасштабные, на которых обсуждаются серьезные проблемы. В минувшую пятницу полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский провел рабочее совещание в исполкоме Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», где встретился с руководителями исполнительного комитета. Обсуждался план исполкома и перспективы развития совместной деятельности. Сюжет Ольги Шадриной.
Это был большой и подробный разговор, подробная беседа полномочного представителя президента с коллективом исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Многим удалось выступить и высказать свою точку зрения на то, каким образом ассоциация должна работать в текущем году и каким образом ассоциация должна работать в перспективе. Разговор был перспективным, не только на 2012 год. Но прежде давайте послушаем, какие задачи обозначил Виктор Александрович Толоконский, какие задачи перед коллективом.
В общем, такой практический смысл сегодняшнего совещания – это максимально повысить качество нашего плана работы, запланировать действительно те мероприятия, ту работу, те направления, которые наиболее актуальны и отвечают вот этим общим сверхзадачам. Хотелось бы мне, чтобы мы максимально активно включили в нашу работу экспертное сообщество. Совершенно очевидно, я думаю, что вот не очень, на мой взгляд, продуктивно строить эту работу параллельно. Когда работают координационные советы и наращивают мощность, и мы наращиваем одновременно какую-то работу с экспертами, консультативными советами, здесь нужно срочно найти какие-то интеграционные, объединительные какие-то процессы, поставить все-таки во главу угла нашу традиционную работу вот, координационных советов, чтобы экспертное сообщество просто максимально питало нас информацией, максимально давало нам свои предложения, свое видение, то есть какую-то здесь интеграцию. Вот я, Андрей Григорьевич, такую задачу ставлю, чтобы мы старались найти.
Председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Владимир Иванович Иванков в большей степени отдал слово коллегам, заместителям, директорам департаментов. А он достаточно коротко сказал следующее. Давайте послушаем.
Что за этот год нам удалось сделать в организационном плане? Ну, практически все министерства и ведомства дали нам своих представителей в координационные советы, за исключением министерства Голиковой. Это закрытое министерство, они с нами никак не контактируют. А остальные все нам своих представителей дали. Они присутствуют на советах, да, и возглавляют даже советы. Второй момент. Мы стали нас приглашать в Москву на заседания коллегий, и на крупные совещания. И стала восстанавливаться утраченная прямая обратная связь. Вот особенно это характерно для Минтранса. Здесь у нас вообще нет никаких проблем. Это же характерно для Минэкономики. Начали восстанавливать работу с ведомством Христенко. Но я думаю, что сейчас в связи с тем, что, мне кажется, будет восстановлен Миноборонпром вот, с приходом нового вице-премьера, я его знаю хорошо, и нам, может быть, удастся там и тоже наладить эту работу.
Первый заместитель председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Владимир Иванович Псарев, он курирует энергетический комплекс, обозначил такие задачи на 2012 год и на предстоящую перспективу.
Что мы собираемся прежде всего в этот период, в этом году для нас мы считаем главное? Главное – это реализация тех положений стратегии, которые на сегодняшний день во многом зависят от межрегионального сотрудничества и от взаимодействия округа и регионов с федеральным центром. Ближайшее проведение совместного заседания с Координационным советом по лесопромышленному комплексу по вопросам обеспечения проектов, которые реализуются в лесопромышленном комплексе, а у нас их там получается около 30 проектов, и по многим есть проблемы, то есть рассмотреть вот эту вещь с тем, чтобы обеспечить их своевременный ввод. Думаем провести несколько вопросов, связанных с малой энергетикой. Неожиданно абсолютно, вот не знаю, вроде бы смотрели, всегда или глаз замыливается, или еще что-то. Мы когда начали, помните, вы дали задание о том, посмотреть, ну как вот реконструировал котельную, ну как ее ввести в систему. То есть у нас оказывается, ну во-первых, нет самого понятия в законодательстве малая энергетика, и нет регламента, как вот эту новую мощность ввести так, чтобы того, кто вложил в это деньги, не разорить, потому что он должен заплатить больше, чем стоит сама эта котельная за ввод мощностей. То есть он вводит, и он же должен это дело заплатить. Поэтому вот сейчас вот эту работу разворачиваем, она оказалась очень такая сложная, и мы ее должны доделать. Ну и на мой взгляд, нам представляется это во взаимодействии с Академией, мы должны все-таки рассмотреть вопросы, связанные с формированием и дальнейшим развитием Кемеровского научного центра. То есть та вещь, которая в принципе начата, если сейчас ей постоянно не заниматься, а занимается сегодня пока, ну так будем говорить, Асеев согласен, Осипов согласен, но занимается практически один Конторович.
Другой первый заместитель председателя исполкома Геннадий Геннадьевич Гусельников, который курирует промышленное производство, промышленность в Сибирском федеральном округе, высказал свое видение на работу Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» с аппаратом полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, а кроме того, свое видение на то, каким образом должен развиваться промышленный сектор Сибири. Давайте послушаем запись.
Я бы предложил по результатам сегодняшнего совещания принять и записать следующее решение, что координационные советы МАС считать координационными советами при полпреде и от них не проводить совместными. У нас это произносилось. Но, во всяком случае, фактор и форма проведения его как совместного заседания даст решение следующей проблемы. Не всегда, да и чаще всего никогда первые лица регионов не знают о решениях совета, хотя функция координационного совета именно экспертная, дать рекомендации по решению тех или иных злободневных общественных проблем. Решение, направленное от аппарата первому лицу с поручением рассмотреть и дать соответствующее поручение, уже даст некий административный ресурс и позволит, во всяком случае, мы же там не даем команд. Вы помните, коллеги, в 2010 году в Улан-Удэ мы принимали решение как раз на совете при полномочном представителе по согласованным показателям социально-экономического развития субъекта в рамках стратегии. Я его проанализировал, посчитал и понял, что мы не имеем сегодня механизмов и планов, ну, в частности, по промышленному развитию. То есть и задача трансформации программы, которую я занимаюсь в сибирском машиностроении, это трансформация в программы развития промышленного потенциала регионов до 2020 года, синхронно с по временному горизонту стратегии и с целью достижения конкретных совершенно показателей. Вот у нас стоит 4 триллиона в 2020 год по Сибирскому федеральному округу. Это расписано по всем, включая ТВУ, там тоже есть эта цифра. Следовательно, должен быть план, должна быть программа. Леонид Константинович давал предложение в обязательном порядке регионам заняться разработкой долгосрочных целевых программ промышленного развития с целью достижения показателей развития, наполнить планами. Эти программы мы могли бы объединить, соединив те вещи, в которые прописаны одинаковые, ну, например, подготовка кадров, делать ее в Сибири, прочие институциональные инфраструктурные вещи. И тогда и координационный совет, и программа развития, и отраслевая часть стратегии приобретет совершенно новое звучание. Вот здесь мы и представительство Москвы очень сильно бы вовлекли в работу, потому что ходить с этими документами, это нужно помогать открывать двери. Да и, на мой взгляд, головной модуль программы, решающий задачи по Сибири в целом, нужно поручать и находить источники оплаты, поручать институту при Минэкономике или Минрегионе, потому что именно они могут открыть эти двери. Этот опыт уже как бы есть, он позволяет. Есть еще одна проблема, она общая не только для той отрасли, которой занимаюсь я, это решение правовой коллизии. У нас есть Сибирь, у нас есть стратегия, у нас есть межрегиональные программы, но у нас нет субъекта и министерства, в частности и Минтранс, по моим направлениям, и по Министерству промышленности задают вопрос, а с кем мы будем работать, если мы примем решение выделить средства на межрегиональную программу? Кто будет получать? Отдельные предприятия? Неправильно, потому что это мелко. По идее, надо искать эту какую-то форму. Ну, как вариант изначально. Ассоциация, она так и была задумана, чтобы представлять групповые интересы регионов и межрегиональных соединений. Может быть, так. И, наконец, я бы еще раз просил вернуться к вопросу информационной поддержки. Она же административная, на самом деле. На прошлом совещании мы принимали решение о размещении ссылочной информации на ресурс Сибирского соглашения и на ресурс, который мы специально по поручению полномочного представителя сделали Координационным советом, ресурс промышленности Сибири на сайте полномочного представителя записано в протоколе, но по каким-то обстоятельствам это не произошло. Нам очень важно, чтобы предприятия видели авторитет тех информационных источников, которые мы создаем. Во-первых, мы его наполним, и это даст нам дополнительные знания. А во-вторых, мы получим новые, так сказать, площадки для обмена информацией, последующей интеграции. И последнее замечание, которое вы сказали по поводу целевых задач под каждый регион, мы также принимали свое решение, но не удалось добиться конечного результата о создании единого сквозного план-графика выставочной, рекламно-выставочной деятельности по крупным мероприятиям, чтобы привязывать к ним решения, то есть какие-то мероприятия, советы, координационные советы. Ленин Константинович носил такое предложение, исходя из идеи региональной поддержки закрепленных направлений под программой «Сибирское машиностроение». Может быть, посмотреть на этот вопрос уже шире.
Кроме этого, прозвучали большие выступления на тему развития аграрного комплекса, на тему развития товарных рынков и ценовой политики внутри Сибирского федерального округа, на тему экологии, на тему развития туризма, инноваций и целый ряд тем. Вы знаете, что Сибирское соглашение курирует очень много направлений, и в составе межрегиональной ассоциации работает два координационных совета, которые охватывают не только экономическую, но и социальную и культурную жизнь Сибири. Всего не расскажешь, но наша задача на 2012 год, задача передачи Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение «Сибирь-матушка» – рассказывать как раз о деятельности Межрегиональной ассоциации, о том, какие направления и какие задачи будут решаться ассоциацией.
Давайте сначала от поля и речки страну
рассказы о живой истории Сибири. Приходская жизнь в Сибири в конце 19-го, начале 20 веков. Беседы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. С ним беседует Виктор Сайдаков.
В прошлый раз, дорогие друзья, мы остановились в нашем рассказе на том месте, где Владимир Александрович нам говорил о том, как встречали старообрядцев в Сибири, как они здесь жили и как сочеталась их вера с вероисповеданиями других народов, которые населяют Сибирь. И вот продолжение этого рассказа. Включаем запись.
Только в начале 20 века, в 1907 году, надо сказать, в обществе, в российском обществе, в результате принятия нескольких законов укрепились начало веротерпимости. Был издан специальный указ, его так в просторечии называют указ о веротерпимости. Это один из серии указов, которые прошли в результате революции 1905-1907 годов. Вот все-таки у этой революции были и позитивные последствия. Мы сейчас и справедливо революции ругаем за те жертвы, которыми они сопровождаются, за те разрушения, которые они за собой несут. Но вот революция 5-7 годов, она в России, например, привела к знаменитому царскому манифесту 17 октября, который положил начало легальной деятельности политических партий, внедрению основ конституционного строя. И вот в религиозной жизни появились новшества. Указ о веротерпимости, он дал возможность старообрядцам и представителям других неправославных конфессий в России свободно вести свою деятельность, в том числе и свободно создавать храмы, создавать свои школы. В Сибири, надо сказать, этот указ имел еще и то значение, что легализована была религиозная деятельность тех конфессий, тех религиозных обществ, которые возникли у переселенцев немцев, у переселенцев латышей, литовцев, поляков. Я веду речь о деятельности протестантских, то есть лютеранской и кальвинистской церкви, о деятельности католической церкви в Сибири. Все-таки не только аборигены жили в Сибири, не только пришлое русское население, но из Европейской России в Сибирь переселялись и представители многих народов, которые были неправославными, католическими, протестантскими в том числе.
Владимир Александрович, ну давайте вернемся к приходской жизни православных священнослужителей и вообще приходской жизни. Мы как раз вот остановились, говорили о том, что в этой жизни в приходской очень большое значение еще и занимало как раз вот это само отношение крестьян к священнослужителям.
Отношение было разным, надо сказать. В советское время как-то акцентировалось внимание на том, что народ в своих пословицах и поговорках там очень критически относится к священнослужителям. И на самом деле в первоисточниках, вот в тех документах, с которыми мы знакомимся, довольно часто критическое отношение мирян высказывается, и горожан, и сельчан высказывается к священнослужителям. Но такое отношение было справедливо в многих случаях, потому что вот на периферии в Сибири часто работали не самые лучшие священники, иногда их сюда из Европейской России по решению духовных консисторий отсылали за какие-то проступки нравственного характера или за какие-то попущения в их профессиональной деятельности. Так что священники сами иногда были виноваты в том, что населением к ним относилось неважно. Но самое главное, видимо, это то, что нарастало критическое отношение к церкви, к русской православной церкви, как к институту, как к части государственного аппарата. Вот, к сожалению, со времен Петра I, который подчинил церковь государству, в общем, безраздельно и ликвидировал, вы помните, наверное, все, ликвидировал должность патриарха, выборную пост патриарха в Русской Православной Церкви, сделал правилом для священников доклад по начальству о тех замыслах, скажем, каких-то противоправительственных, которые на исповеди выяснялись, то есть ликвидирована была фактически тайна исповеди, и церковь, в общем, постепенно превратилась в придаток государственного аппарата, и не столько своей прямой обязанностью занималась, а церковь в любом обществе нужна для религиозной, для нравственного просвещения народа, для наставничества вот в сфере духовной и нравственной жизни, сколько стала вот таким министерством идеологии своеобразным. И она поддерживала во всех случаях все действия царских властей, а в начале 20 века многие из этих действий народом не одобрялись. Ну, скажем, требовал народ решения земельного вопроса. В Сибири это не так остро вопрос земельный стоял, но все-таки, скажем, многие повинности для крестьян были слишком обременительными. Правительство ограничивало крестьянское землепользование все сильнее, и церковь поддерживала действия, эти действия властей. Такая роль церкви в государстве, она постепенно приводила к отчуждению мирян, большой части населения, простого люда, крестьянства, рабочего класса, который формировался от церкви. Ну и кроме того, конечно, злоупотребление конкретных священнослужителей. Вот церковным правилом каноническим считается, что все требы, то есть действия священников по крещению, венчанию, отпеванию умерших людей, они осуществляются бесплатно, и церковь только принимает пожертвования, добровольные пожертвования от своих мирян, в том числе и в моменты требоисправления, после того совершения треб. А сибирские священнослужители часто назначали плату, такую непременную, обязательную плату за требы, и плата эта была иногда не по сильно для мирян, они жаловались по начальству в епархии и даже в Святейший Синод на злоупотребление священников. Вот эти вот и конкретные, и общие факторы, условия привели к тому, что в начале 20 века все чаще возникали конфликты, все сложнее, все непримиримее становились взаимоотношения между церковью, между священниками и народом. И надо сказать, что, может быть, это одна из тех причин, которая привела к тому, что в 20-30-е годы, когда уже советская власть начала вот это в рамках своего воинствующего атеизма разрушение церквей и гонение на священников, все-таки весь-то народ, русские и сибиряки в частности, всей силой не поднялись на защиту церкви. Они уже чувствовали себя как бы людьми для церкви сторонними.
И все-таки, Владимир Александрович, были такие, я бы сказал, явления, что ли, не явления, а события в приходской жизни, так вот, наверное, можно обозначить, которые были безусловными. То есть, ну вот с чем-то они могли как-то мириться, с чем-то крестьяне, значит, были не согласны, хотя, наверное, открыто они так вот не роптали, они понимали, что это. И все-таки высказывали, вы говорите. Но были большие праздники церковные, были такие, например, крестные ходы, которые были, безусловно, воспринимались народом. И я вот в конце нашей передачи хотел, чтобы вы чуть-чуть поподробнее остановились на крестном ходе. Дело в том, что наши радиослушатели иногда задают вопрос, а может быть, неправильно понимают, что это такое. Вот это было, так сказать, одно из тех вот событий религиозных, которые никак не подвергались уж сомнению.
Крестные ходы – это одна из таких действительно очень ярких, в эмоциональном отношении очень значимых форм религиозной и, в частности, церковно-приходской жизни. Крестные ходы делятся на два разряда. Это обычные крестные ходы. Они осуществляются на все крупные религиозные праздники. Мы в прошлой передаче говорили о том, что в церкви есть праздник праздников – это Пасха, самый главный праздник православных, кроме того, двунадесятые праздники, 12 основных праздников, и каждый из них сопровождался крестным ходом. А кроме того, храмовые праздники, то есть день, когда освящается в память того или другого святого или какого-то события священной истории, освящался местный храм, местная церковь, вот каждый год потом в память об этом событии отмечался храмовый праздник. И кроме таких обычных крестных ходов, практиковались чрезвычайные. Они проходили при каких-то экстренных, необычных событиях. Ну, скажем, стихийное бедствие. Для того, чтобы его предотвратить или его последствия как-то сгладить, устраивали крестный ход. Например, страшный град, который обрушился на местности, который побил посевы. Засуха страшная, которая грозит полным неурожаем. Они такие события вызывали необходимость крестного хода, и во время крестного хода крестьяне молились Богу, чтобы Он своей милостью их не оставил, и чтобы это стихийное бедствие ушло в прошлое без больших последствий. Значительные исторические события сопровождались крестным ходом. Ну, скажем, начало войны, война 1812 года, русско-турецкая война, Крымская война, война Первая мировая. Конечно, они сопровождались массовыми крестными ходами, во время которых люди молились о том, чтобы Бог даровал победу нашей армии, нашим сыновьям и детям. Как выглядел крестный ход? Массовое шествие, которое начиналось из храма, во главе этого шествия духовенство, вот, значит, это самый священнослужитель, наставник, члены клира, активисты церковного прихода, и все желающие миряне присоединяются с хоругвами, с иными священными предметами, которые хранятся в местной церкви. Они по определенному маршруту обходят селение, ну, или городское поселение, или деревню, останавливаясь где-то в таких местах, где люди могли бы собраться, молебствие коллективное, потом шествие продолжается, иногда оно продолжалось в течение всего дня, иногда и несколько дней церковный ход проходил. Это было очень яркое, эмоционально насыщенное событие, которое оставалось в памяти людей на многие годы иногда.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. И еще одна лирическая встреча. Сегодня мы хотим предложить вам замечательную песню, хотя, конечно, она не к таким, наверное, морозам, какие стоят сейчас у нас в Сибири, настоящие крещенские морозы. Там, где проходит действо, наверное, всегда климат помягче. Имеется в виду благословенный Домбай. Юрий Висбор, «Домбайский вальс».
Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо б песню допеть, нам надо б меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда, кончается март, ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда, кончается март, ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят.
Золотая полка русских поэтов. Александр Прокофьев. Стихи и судьба. Я песней, как ветром, наполню страну.
Я песней, как ветром, наполню страну. О том, как товарищ пошел на войну. Не северный ветер ударил в прибой, в сухой подорожник, в траву зверобой.
Свое первое образование, оно было филологическим, я получил в педагогическом институте города Новосибирска. Но хочу сказать, что образовывали меня и мои товарищи. Я о них очень часто вам рассказывал, замечательные мои друзья. Это Евгений Лазарчук, Владимир Ярцев. Это те, кто были рядом со мной. Особенно это относится к Анатолию Евгеньевичу Соколову. Анатолию Соколову, с которым я учился в одной группе и который действительно дал мне как бы второе образование. Все это делал он ненавязчиво, все это делал он по-доброму. Они, эти ребята, о которых я вам сейчас только говорил, возвращались распаленные, горячие, с литературного объединения, знаменитого литературного объединения, который вел Илья Олегович Фоняков. Оно тогда обреталось в молодости Сибири. И, приходя в пединститут, эту атмосферу распространяли на нас. Как же проходило это своеобразное образование? Вот, между прочим, Анатолий Соколов иногда подводил к полке букинистов и говорил: «Купи вот эту книгу». Я ее покупал и окунался совершенно в другой мир. Таким образом, я познакомился с Томасом Манном, с поэтом Николаем Заболоцким, с постимпрессионистами, со многими, многими замечательными поэтами, писателями, художниками. Так было однажды в 1969 году, в то очень далекое уже время, когда, показав на небольшой сборник, только что вышедший, Толя мне сказал: «Купи, хороший дядька и хорошие стихи пишет». я купил сборник, который назывался «Гроздья». Это был сборник поэта Александра Прокофьева. Я тогда еще не знал его песни, я вот не помню, была ли она в то время, песня, которую написал Олег Иванов, «Товарищ». Но стихи, которые я открыл и в которые окунулся, меня поразили. Это была золотая кладезь, это была лирика. Эта лирика была человека, который родился и вырос около Ладожского озера. Человек, который принял с самого начала Октябрьскую революцию и таким был до конца. В его биографии много было всякого и разного. Он был фронтовым корреспондентом и во время финской кампании, и во время Великой Отечественной войны. Он писал стихи, которые были цветистые, вкусные, яркие. Стихи, которые в чем-то перекликались немножко с Павлом Васильевым, и все-таки они были свои. Постепенно от этой своеобразной лубочности, я бы сказал, может быть, ладожской цветистости, он переходил к более скупому изображению. Все-таки это был он, неповторимый Александр Прокофьев. Человек, который написал потрясающие совершенно строчки. Кстати, многие стихи его стали песнями. Ну, например, «Тайга золотая», кроме песни «Товарищ», и очень многие другие. Говорят, были темные пятна в его биографии, но, увы, кто без этих пятен? В свое время, с 1955 по 65 год, Александр Прокофьев был ответственным секретарем Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР. И тогда, опять же, по слухам, не очень-то по-доброму отнесся он к поэтессе, знаменитой поэтессе Анне Ахматовой. Но об этом можно только догадываться и можно только говорить. Где правда, где ложь, отделить трудно. Меня же тогда поразили действительно стихи яркие, цветистые, и слова, такие как «Горислава», «Разрыв трава». И то, что было в этих стихах, говорило о том, как человек любит жизнь. Помню, Валера Бандурин, сосед по комнате в общежитии Новосибирского пединститута, взял гитару и стал сочинять свои песни на стихи Александра Прокофьева. Так появилась песня «Я не даривал ей перстня, ни тем более кольца. Золотую нашу песню мы не спели до конца. На шалинке и на шале не завязывал узла». И так далее. Или «Ой, черны глаза черны, не вернулся муж с войны. Как ушел, так не вернулся. Стой, проклятой стороны». Но читать отдельные отрывки из стихов, наверное, нет смысла. Я сегодня вам прочту пару стихотворений, потому что большего в нашей передаче я сделать не могу, а лирика Александра Прокофьева была естественной и патриотической, и иногда памфлетистая, может быть, но мне всегда ближе были по сердцу вот такие строчки. Утро было розово на Иван Купала, я в соку березовом доченьку купала. Было утро молодо, помню, не забыла, серебра и золота дочке не сулила, а сулила ей стога в золотую пору, а сулила ей луга и поля и горы. Вот сказал ей: бери все холмы и скаты, блеск и отблеск зари, чем земля богата. Сильный ветер на юру, синь тропы заветной, а во темном сыром бору тонкий луч рассветный. Утро было розово, на Иван Купала, я в соку березовом доченьку купала. Или еще подходящее немножко к нашей природе. Встречусь я с тобою когда-нибудь и скажу, что было, позабудь. Ничего и не было, краля, краль. Ничего и не было, был февраль. На тропинках узеньких был ледок, на твоей головушке цвел платок. Были стежки в иней, шел февраль. И чего-то, милое, было жаль. Ну и, наверное, был бы неполный мой рассказ, он и так очень короткий, если бы не прочел хотя бы одно из стихотворений о России. Кстати, в свое время Александр Прокофьев получил Ленинскую премию именно за стихи о России. «Где моя Россия начиналась? На лугу и в поле за страдой, Чем моя Россия умывалась? Ладожскою, чистою водой. Чем моя Россия зацветала, прямо в сердце прянувшей грозой? Чем моя Россия клокотала гневом и соленою слезой? Чем моя Россия красовалась? Что цвело, брала она в полон? От какого горя отбивалась? От того, что шло со всех сторон. Где моя Россия расселилась? На холмах зеленых у воды. Как моя Россия веселилась? От веселья плакали лады. Вот и весь короткий экскурс об этом замечательном человеке. Я думаю, что вы найдете на своих полках или библиотеке его книгу, а книгу он написал много, и прочтете его замечательные стихи. Его стихи Александра Прокофьева, который действительно песней «Как ветром» наполнил страну.
Я песни, как ветром, наполню страну о том, как товарищ пошел на войну. Не северный ветер ударил в прибой, в сухой подорожник, в траву зверобой. Прошел он и плакал другой стороной, когда мой товарищ прощался со мной. Но песня взлетела, и голос окреп. Мы старую дружбу ломаем, как хлеб. Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, мы хлеба горбушку и ту пополам. Коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина. Луна словно репа, а звезды фасоль. Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль. Еще тебе, мамка, скажу я вернее, хорошее дело взрастит сыновей, которые тучи сидят за столом, которые могут идти напролом. И вот скоро сокол твой будет вдали, ты круче горбушку ему посоли. Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, мы хлеба, горбушку и ту пополам. Коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина. Я песней, как ветром, наполню страну о том, как товарищ пошел на войну. И северный ветер ударил в прибой, сухой подорожник в траву зверобой. Прошел он и плакал другой стороной, когда мой товарищ прощался со мной. Но песня взлетела и голос окреп. Мы старую дружбу ломаем, как хлеб. Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, мы хлеба, горбушку и ту пополам. Коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина.
Наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго.
До свидания, дорогие друзья. Крепитесь, как говорил поэт еще один песенник. Скоро лето, мужайтесь. Пережили многое, переживем и крещенские замечательные морозы.
Коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина –